Бутылка красного вина на столе, и вечер сквозь ее стекло уже не казался таким безнадежным. Завтра Игорь, как обычно, должен был идти вдоль железнодорожного полотна, пиная камни, скатившиеся с насыпи, к жене на работу, чтобы отнести ей обед. Она работает на железной дороге, на переезде, где установлен шлагбаум. Игорь сам уже больше года искал работу и в таком положении читал, думал, кормил жену вкусными обедами и разными, пока не сбывшимися надеждами. То на место в администрации, то на собственный бизнес или на овощную базу, что располагалась на соседней улице. Он только вот вчера закончил читать воспоминания о революции и теперь находился под впечатлением от описания поезда Троцкого. Игорь и без того был не в восторге, когда рядом проносился длинный и грохочущий состав, словно весенний гром. Но поезд Троцкого с двумя паровозами, авиационной площадкой, гаражом, да это ведь целый город, мчащийся на огромной скорости, словно четыре всадника апокалипсиса, цепью двигаясь друг за другом по прямой, неся миру несчастье и разрушение. На следующий день он вышел, как обычно, и по дороге размышлял о перманентной революции, детище Троцкого, чтобы не думать о поезде. Он даже не заметил, как просвистела электричка из Москвы. Но мысль все-таки вернулась к железному монстру через бесконечный революционный процесс, а поскольку рабочих на заводах и фабриках вытеснили машины, то перманентную революцию, получается, будет осуществлять уже искусственный интеллект. То есть тот самый железный монстр, без участия человека, возьмет на себя роль атакующего класса, спасителя и освободителя. Процессоры всех стран, перезагружайтесь. Тут он услышал окрик. «Эй, приятель!» Игорь оглянулся. Четверо граждан опасного вида догоняли его. «Погоди, дело есть!» Позавчера, возвращаясь от жены, которая традиционно за обедом пилила его по поводу работы, с устатку Игорь выпил пиво. Потом встретил каких-то ребят, выпил с ними еще, поспорив о роли личности в истории, и в результате поссорился и дал дёру. А сумку с термосом пришлось бросить на месте столкновения интеллектов. Теперь вот он нес суп в банке, а котлеты в специальной коробке. Ребята были похожи как раз на тех, что в споре об истории ставили личность вождя на первое место, в противовес его толстовско-анархистскому, всех уравнивающему взгляду. «Ну, сразу видно шпана», — отметил он. Еще раз оглянулся на преследователей и припустил к насыпи. Тут он только заметил, что по рельсам плавно движется состав. Судя по укрытой маскировочной сетью техники на платформах, это военный эшелон. Игорь подбежал к ближайшей платформе и запрыгнул на лесенку, что плыла в полуметре над землей. Четверо бросились за ним, словно навязчивые всадники апокалипсиса, едва не схватили, когда на платформе появился солдат, видимо, часовой с оружием. «Эй, приятели!» — окликнул он, но, оценив ситуацию, понял, что это скорее не приятели, и передернул затвор. Преследователи остановились, стали грозить кулаками. «Я сейчас», — сказал Игорь солдату, все еще находясь на нижней ступеньке лесенки. Но солдат не смотрел на него. Он верно оценил обстановку и дал Игорю время оторваться от преследователей. У будки Игорь спрыгнул. Он не удержался на ногах и немного проехал на спине по насыпи. Банка супа при этом разбилась. Игорь в знак благодарности помахал солдату рукой. «Понимаешь», — объяснил он жене, которой пришлось ограничиться вторым блюдом, «я думал о перманентной революции, и вот споткнулся и разбил банку с супом». Ему не хотелось рассказывать, как все было, тем более о том, что пришлось спасаться бегством. «Перманентно бывает не только революция, но и все несчастья у тебя перманентные», — сказала она. «Хоть бы что-нибудь новенькое». Мимо с грохотом и безразличием пронесся скорый в Москву. «Все перманентное рано или поздно заканчивается», — подумал Игорь, вспоминая солдата, что сегодня вот так молча, по-братски помог ему. «Солидарность и взаимопомощь», — вспомнил он слова Кропоткина. и посмотрел на рельсы, что уходят в бесконечность, как в одну, так и в другую сторону.